Говорит Радио Свобода. У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург Свободы». Музей блокады Ленинграда начал создаваться еще в блокадном городе. Люди уже тогда понимали, что являются участниками и свидетелями беспримерных событий, память о которых должна быть сохранена. После войны для обескровленного города снова наступили черные дни. Новая волна репрессий, ленинградское дело, отправленные в лагеря и расстрелянные руководители, обретшие во время войны слишком большую самостоятельность. Уничтожен был и музей блокады за то, что в нем была недостаточно отражена руководящая роль партии и вождя в обороне осажденного города. Музей обороны и блокады Ленинграда был возрожден уже в перестройку, но настоящего музея блокады в городе нет до сих пор. Сейчас разрабатывается концепция нового музейного здания на Смольнинской набережной. Но пока никто не знает не только того, каким должен быть новый музей, но и как нужно рассказывать о блокаде. Об этом мы разговариваем с заместителем директора по научной работе Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке Миленой Третьяковой и профессором Европейского университета в Петербурге, доктором исторических наук, автором книги «Неизвестная блокада» Никитой Ломагиным. Милена, о создании нового музея блокады Ленинграда мы слышим много лет. Сейчас что-то сдвинулось с мертвой точки?
Сейчас сдвинулось, но, к сожалению, не с той скоростью, как хотелось бы, да, но тем не менее. Принято решение о строительстве музейно-выставочного центра обороны и блокады Ленинграда. Мы полностью поддерживаем этот проект. Единственное, что не решено, это будет наш филиал или какая-то другая история.
А что будет с Соляным переулком? Говорили же, что здесь тоже будет расширяться это помещение.
К сожалению, политика расширения, она немножко затянулась. Музей обороны и блокады Ленинграда, он в любом случае остается на Соляном. Мы сейчас планируем переэкспозицию и какие-то новые проекты. Очень рады вот этому большому центру, потому что надеемся, что там будут построены фондохранилища.
Никита Андреевич, это что касается стен, самой коробочки. А понятно ли, чем и как ее начинять, и как говорить о блокаде?
В свое время историей блокады занималась целая серия академических учреждений Академии наук, Институт истории партии, Проблемный совет по истории Великой Отечественной войны и в университете и так далее. У нас сейчас этого нет. У нас все основано на подвижничестве, на каких-то отдельных проектах. Нету такого современного центра памяти, в том числе связанного с блокадой, научного центра, исследовательского центра. Само решение о создании подобного комплекса, оно правильное. Ядро коллектива в главе с заместителем директора по науке серьезно проработал международный опыт функционирования современных музеев памяти, в частности. Мне кажется, те технологии современные, которые там были использованы, они в значительной степени будут воспроизведены здесь. С нашей спецификой ясно, что работы очень много. У нас несопоставимые пока возможности с точки зрения формирования архива устной истории, поддержка всего сообщества музейщиков Санкт-Петербурга, где хранятся материалы, связанные с блокадой, является непреложным условием. Это не проект Смольного, это проект, в котором заинтересованы все ленинградцы, поскольку действительно одного объединяющего центра, связанного с изучением блокады и сохранением памяти, они у нас пока нет.
Елена, история музея блокады трагическая, да, он был просто разгромлен, как мы знаем, да, и все у нас на пустом.
На пустом, почему, Никита, очень важную вещь сказал, что это партнерский проект. Нам не только нужно определить, какие темы блокады мы должны поднять, и обороны Ленинграда, да, потому что, безусловно, нельзя не рассказать о Ленинградской области, потому что там была своя история, которую мы не можем увидеть ни в одном музее Петербурга, и тем более России. В Европе, да, произошла некая перестройка этих музеев, и все время говорится о том, что должно быть чувство сопричастности. В России мы можем сказать, ну как же, у нас есть прекрасные военные музеи, там всегда есть чувство сопричастности. Чувство сопричастности бывает разное. Когда вы увидите победный салют, у вас есть очень такое сильное, яркое чувство сопричастности, вовлеченности, восторга, которое ни к чему дальше не ведет. Вы не хотите пойти и узнавать, а почему это произошло, а кто участвовал. То есть ты вот в победных реляциях, и ты этим обходишься. Вот это то, как рассказывали о, в частности, Ленинградской битве в рамках советской истории и в рамках, в общем, сформированных музейных экспозиций, очень маленьких по площади. Вторая часть, которая началась в 90-е годы, когда массово началась публикация дневников, первая, безусловно, это 70-е годы, блокадная книга Гранина, это чувство сопричастности трагедии. Когда ты видишь смерть, есть вот противоположность вот этому восторгу победы, плач – за которым ничего нет. Это очень важные две вещи. Но у нас нет серединного рассказа. Мы сейчас стоим перед очень интересной задачей. Как рассказывать о Великой Отечественной войне, о людях, которые там жили, были, потому что на самом деле, когда мы говорим о блокаде, ведь это же не 4 года, которые вырваны из жизни человека. Это у него же было что-то до и было что-то после. И нам нужно это сформулировать, создать на этом рассказ сопричастности в музее. И для этого, соответственно, должен быть институт памяти, да, как в музее Холокоста, архив Спилберга, они собирают, безусловно, все свидетельства блокады. И, наверное, это вот будет основа экспозиции. На самом деле, если мы сейчас кинем клич, то очень много материалов появится, семейных архивов. Это будут человеческие истории, очень важная вещь. Но под любым дневником должна быть правильная научная атрибуция. Вы сейчас платите за квартиру, или вы же не будете говорить о том, что квитанция розовенькая, красненькая, желтенькая или еще что-то. То есть есть какие-то мелочи, которые очень важны для понимания, например, для работы образовательного центра. К нам приходят люди, которые говорят, что по карточкам хлеб выдавали. Это вот образ, который рожден вот этим рассказом о блокаде, очень урезанный, отрывочный. Вот этого сформулированного рассказа его нет.
Никита Андреевич, вы тоже так считаете?
У нас раньше блокада, она была как бы сама по себе, без представления более широкого контекста, что такое блокада для Советского Союза, для обороны Москвы. Контекст ленд-лиза и поставок через Мурманск по Мурманской железной дороге, того, что шло нам от союзников, это контекст политического символа сохранения города как символа большевизма, символа революции и так далее, сохранения Балтийского флота. Это уже контекст Второй мировой, поскольку Черчилль, в частности, был очень озабочен тем, чтобы Балтийский флот не достался немцам. Контекст влияния ленинградской трагедии на формирование норм международного гуманитарного права, когда голод был запрещен как средство ведения войны. Сначала Нюрнберг, потом Женевские конвенции, дополнительные протоколы. То есть сейчас мы видим намного больше, да, и блокада, вот та блокада, о которой мы всегда говорили, а в советское время в течение многих лет замалчивали, потом с большим трудом восстанавливали вот этот музей, вот эту память, это все требует сложного, вдумчивого, кропотливого подхода. Дальше ко мне обращались несколько раз иностранные коллеги. У нас есть у немцев коллекция документов аэрофотосъемки военной, которые немецкие самолеты делали во время войны. Он мне задал вопрос, они вам нужны, мы можем вам их передать, но их надо расшифровывать. То есть надо сотрудничать с военными, которые умеют читать карты, которые помогут понять, что было, собственно говоря, в Ленинграде. Это уникальный документ. Мы можем привлечь для этого, наверное, и спонсоров, кто занимается вот этой картографией, топографией. Есть комплексы источников немецких трофейных материалов по Ленинграду и разведки военной, разведки политической, в Национальном архиве США в Мэриленде, в военном архиве во Фрайбурге. Яд Вашем собирает все материалы, которые связаны с судьбой евреев в Советском Союзе, и не только. Но, опять же, вот, если задать себе этот вопрос, у нас есть возможность существенно шире представить общий контекст битвы за Ленинград и блокады Ленинграда. Кто это будет делать? Вот здесь мы это сделать в рамках существующих возможностей, ограничений штата в том числе. Да, мы это не можем сделать. Это совершенно очевидная вещь. То есть, если мы хотим двигаться вперед, мы должны это делать. Создать хорошую фона и кинотеку, архив воспоминаний участников, сейчас уже детей блокадного Ленинграда. Это все требует серьезной кропотливой работы, и я рассматриваю вот создание этой новой площадки как возможность. Существует множество музеев, предприятий, учреждений, культуры, образования, хотя многие были эвакуированы, но ряд заводов оставались здесь. Это все то, что вот требует осмысления, понимания и представления о том, что же ленинградцы делали во время блокады.
Говорит Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем создание нового музея блокады Ленинграда как центра памяти с заместителем директора по научной работе Музея обороны и блокады Ленинграда Миленой Третьяковой и историком Никитой Ломагиным.
У нас не написана история войны, не написана история блокады. Вот согласны ли вы с этим, Никита Андреевич?
Работа историков, она никогда не прекращается. Мы одни и те же факты можем по-разному интерпретировать. Мы узнаем, ставим вопросы к документам по-новому и так далее. Чрезвычайно важным является изучение в контексте блокады Ленинграда и коммуникаций блокадного города. Этим занимался Валентин Михайлович Ковальчук. Но тем не менее, вот вопрос о снабжении или вопрос, кто виноват в том, что так много людей погибло. Ясно, что виноваты нацисты и финские войска, которые осадили город и перерезали важнейшие коммуникации. Но вот вопрос о том, в достаточной ли степени, скажем, Ленинграду помогали центральные органы власти. И если мы говорим «да», то где происходили основные потери? Происходили ли они на подступах к Ленинграду, на разного рода перевалочных базах или здесь? Вот вопросы политэкономии блокады. Что случилось во время блокады? Вот мы, повторяя слова Кузнецова, секретаря горкома партии, члена военного совета, говорим о том, что да, ленинградцы сохранили честь русского народа, не отдав город нацистам. Но что произошло с экономикой города? Из города была практически эвакуирована вся промышленность. Произошла деиндустриализация города. В Ленинграде погибло в результате голода как минимум 800 тысяч человек. Из города были эвакуированы квалифицированные рабочие инженеры. И к концу войны от 3,5 миллионов населения осталось около четверти. Совершенно очевидно, что, с одной стороны, мы имеем яркое руководство, которое получило высокие посты в Москве, последовав туда за Ждановым, а с другой стороны, мы видим город, который был обречен в краткосрочной, среднесрочной перспективе на очень тяжелую судьбу, потому что нужно было в город возвращать промышленность, рабочие кадры, трудовые ресурсы, в городе не хватало жилья и так далее, и так далее. Это все наслоилось на ленинградское дело и фактически обрекло Ленинград на приобретение вот этого статуса провинции на многие-многие-многие годы. Ленинградское дело, как мы знаем, вообще запретило рассмотрение ленинградской тематики для историков и так далее. То есть Ленинград, безусловно, очень много потерял. Вопросов, на самом деле, для историков колоссальное количество. Мы до сих пор не изучали, мы говорили просто о вкладе науки абстрактной или вкладе представителей культуры в победу, но мы никогда не говорили о инновационном потенциале ленинградцев, какое количество предложений было сделано, несмотря на нечеловеческие условия. Есть вещи, которые до сих пор требуют объяснения. Вот мы все знаем, что удалось сохранить зоопарк. 100 с лишним животных в Ленинграде пережили блокаду, включая революционного бегемота, который пережил еще Первую мировую империалистическую войну. Как удалось сохранить не только бегемота, а хищных животных? Почему, условно говоря, когда каждое животное воспринималось как некий ресурс? Если мы посмотрим материалы продовольственной комиссии, каждая свинья, каждая корова, каждая курица, она вот была учтена, или казалось, что она была учтена. Причем надо иметь в виду, что эти животные потребляли достаточно большое количество продовольствия. Нет, но бегемота кормили заменителями, а хищника не убедишь в том, что он должен есть там какой-то столярный клей. Он не может, он погибнет. Это чрезвычайно важный вопрос. То есть у нас есть, до сих пор требует объяснения, вот, ну, по крайней мере, с точки зрения, в том числе и морального выбора.
Я слушаю с ужасом. Может быть, лучше было съесть бегемота и сохранить какое-то количество детей? Милена, мы можем говорить об этом бесконечно. Просто для примера. Мы все знаем прекрасные музеи. Самые посещаемые исторические музеи мира – это музей Холокоста. На самом деле, вот если обратить внимание на то, как был сформирован вот этот рассказ о Холокосте, это тоже было очень непросто. Да? Не сразу так. Вот 45-й год прошел, и сразу все осознали и трагедию, и подвиг, и человеческое самопожертвование, и Корчик, и Анна Франк, и все остальное, и стали вот создаваться какие-то музеи, какие-то рассказы. У нас есть академические исследования. Да, хотелось бы, чтобы за эти 70 лет они были более в широком масштабе проведены, чем то, как получилось благодаря ленинградскому делу там, и всему остальному. Да, мы понимаем, что изначально это несправедливая война, и есть определенный виновник, это фашизм. Но точно так же мы понимаем, что есть определенные проблемы, и это у нас в обществе не решено, связанные с советским строем. Да? То есть мы накладываем еще один слой, что это история Советского Союза, на самом деле. Мы понимаем, что эта история не только с 41-го года начинается, а начинается с финской войны, если не раньше, да, если рассказывать там про военную историю. А мы понимаем, что она не заканчивается 44-м годом, и даже 45-м, а это ленинградское дело, это 65-е годы, это оттепель, когда появились исследования по блокаде, пояс славы и так далее. Это 80-е годы, когда появляется наш музей второй раз, и появляется общество блокадников. То есть вообще это история Советского Союза в широком смысле. Но вопрос в том, что нужно это формулировать и перекладывать на понятный публике язык, постараясь максимально избегать какой-то идеологии, какой-то политики. Это очень сложно. И, собственно, почему, может быть, мы немножко так тихо сидим последние 2 месяца, когда вот принято было решение о создании этого центра, потому что мы сейчас хотим сформулировать, какие темы могут быть подняты в экспозиции, для того, чтобы можно было выйти уже с чем-то обсуждать.
О чем нужно говорить, с вашей точки зрения, Милена? Вот о чем мы не говорили, что очень важно?
Я даже не знаю, о блокаде ли это. Но мне очень важна одна такая вещь, что государству должен быть важен любой человек, независимо от того, ребенок это или человек там какой-то рабочей профессии, который может принести пользу. Государство, оно призвано, оно создано для того, мне так кажется, идеалистическое представление, да, которое, к сожалению, вот в современном мире не очень реализуется, но что вот государство должно быть об этом. Да? И вот если мы построим музей, который будет говорить о ценности человеческой жизни самой по себе, и о многообразии человеческой жизни, о возможностях человека, то это будет рассказ о блокаде. Мы подумали о том, что вот если, знаете, есть такое понятие геометрической прогрессии, вот если работать не только со школьниками, которые так к нам приходят, да, в рамках урока мужества, а работать с учителями. И мы провели уже порядка 5 семинаров, где мы, во-первых, выявляем интересные программы и образовательные, занимаемся их публикацией, да, и какой-то пропагандой о том, как рассказывать о блокаде, какому возрасту что. И есть очень интересный урок, который называется комплексный урок по химии, биологии и физике по истории блокады Ленинграда. То есть тем в блокаде очень много.
А как это? Причем тут физика, биология?
О пищевых заменителях, например. А потом в технике тоже происходят какие-то замещения. Условно, вот мы колесо представляем велосипедное со спицами. Вот если делать такое колесо в условиях войны, это очень долго. Поэтому придумывается какой-то фанерный круг, который заменяет эти спицы и так далее, и так далее. Да? То есть есть много примеров, через которые можно заинтересовать и рассказать так, чтобы человек попытался продумать и пройти дальше.
Говорит Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем создание нового музея блокады Ленинграда как центра памяти с заместителем директора по научной работе Музея обороны и блокады Ленинграда Миленой Третьяковой и историком Никитой Ломагиным.
Никита, я все-таки очень хочу вернуться к революционному бегемоту. Да? То, о чем вы говорили, как сохранили зверей, это, мне кажется, очень важный пример. Просто сам вопрос вот этот нравственный. Это, конечно, маленькая частность про зоопарк, но все-таки разве не ужасно это звучит, что зверей сохранили, когда, особенно в первую блокадную зиму, погибло, вы лучше меня помните, сколько детей?
Вы знаете, что это тот вопрос, который мы должны задавать. Это тот вопрос, который решался на разных уровнях и разными людьми, потому что выбор состоял, наверное, не только в том, кого кормить, да, и в данном случае мы, безусловно, преувеличиваем роль Смольного военного совета, который якобы все контролировал, все знал, все видел и так далее. Значит, когда мы попытаемся посмотреть на историю выживания отдельных заводов, предприятий, в том числе зоопарка, мы дойдем до того, что, оказывается, до войны, зная, что будет зима, работники зоопарка заготавливали фураж, потому что надо будет кормить животных зимой, готовились независимо от того, что происходило с населением. Трава растет, ее надо косить. Если есть возможность сделать какие-то запасы, эти запасы, безусловно, делались. В этом смысле работа проводилась с работниками зоопарка. Это надо иметь в виду. Да? Это то, что не отрывалось от населения, то, что не отрывалось от детей никоим образом. Это то, что можно объяснить на микроуровне самого коллектива зоопарка и тех людей, которые воспринимали животных, за которых они отвечали, как членов своих семей. Да? То есть, фактически для них эти животные были не ресурсом. Не то, что можно съесть, а, собственно, то, что нужно защищать. Вот эта категория заботы, защиты, сохранения, вот это превалировало. И, конечно, когда бегемотиху выкармливали, там было 4 килограмма разного рода жмыхов, то, что действительно обладало пищевой ценностью, и 36 килограмм опилок, которые распаривались в ведре, и бегемоту в день нужно было 40 килограмм какой-то еды потребить для того, чтобы выживать. Речь шла о том, каким образом человек, который занимался спасением этого бегемота, добывал воду, приносил эту воду, разогревал. Бегемота надо было не только кормить, но надо было еще создавать привычные условия в бегемотнике и вот эту кожу покрывать специальным маслом для того, чтобы она не потрескалась, иначе он просто погиб бы по другим причинам, не связанным с голодом. Первое, что, безусловно, надо сказать, это разного рода стратегии выживания, которые разрабатывались на уровне разных предприятий, разных учреждений, которые до сих пор мы не воспринимали как значимые. Мы всегда думали, что да, если речь идет о централизованной экономике, то Сталин или Жданов в данном случае знал все, у него был полный расчет. Я вам скажу больше. У нас до войны Ленинград был единственным городом, где готовились и продавались на экспорт субпродукты. Выручали достаточно много валюты за то, что эти субпродукты, там кишки бычков, продавали в ту же самую Германию и так далее. У нас в одном из холодильников хранился достаточно большой запас, несколько тысяч тонн. И в марте 1942 года срок хранения этих субпродуктов истек, и руководитель холодильника сказал, что с ними делать. То есть они никогда не учитывались в качестве того, что можно съесть, поскольку они предназначались на экспорт. То есть вот это слово «экспорт».
Это было в марте после этой голодной зимы.
Да-да-да, это было в марте после этой голодной зимы. Понимаете, у нас есть масса разных вещей. Вот помимо вот этого зоопарка с этими бедными животными, из них были хищники, которых, ну, тигра-то действительно дуранды не накормишь.
Так а чем кормили?
И тигров кормили субпродуктами, падшими животными. То есть ясно, что интересы зоопарка, они учитывались, но документов, к сожалению, у нас очень мало. У нас есть докладная записка секретаря районного комитета партии Петроградского в продовольственную комиссию с тем, чтобы сохранить имевшихся животных, которые пережили блокадную зиму и весну. Тигры получали там четверть рациона, они могли погибнуть, и решения принимались в июне 1942 года. Я вам привожу один пример, который вот иллюстрирует сложный выбор. Или можете себе представить, продовольственная комиссия рассматривает вопрос о том, чтобы продолжить эксперименты в Институте физиологии имени Павлова по выработке заменителей крови, надо кормить обезьянок, собак и мышей, либо кормить, вот как вы говорите, детей. Это чрезвычайно сложный выбор. Или выбор, кого эвакуировать. Микоян направляет в январе 1942 года указания в Ленинград срочно эвакуировать из города лом цветных металлов, который необходим для промышленности, для изготовления соответствующих сплавов, для брони и так далее, и так далее. То есть вопрос тоже выживания в целом Советского Союза. И вот из города вывозят, мобилизуется весь транспорт для того, чтобы вывозить вот эти металлы, в то время, когда в городе мор, и в отдельные дни умирает от 12 до 15 тысяч человек. Это чрезвычайно сложная вещь. И не понимая вот этого общего контекста, не понимая того связи города с Москвой, вот этот контекст, он нужен для того, чтобы понять, а почему это произошло? А почему не было, скажем, организовано воздушного моста, по которому в город можно было там завозить продовольствие? Население писало многократно Жданову, что же вы делаете? Нужно задействовать транспортную авиацию, которая на самом деле работала, когда навигация по Ладоге была прекращена из-за штормов. 20 самолетов транспортных летало. Но для того, чтобы вот этот воздушный мост существовал, нужно было защищать эту коммуникацию, отрядив туда два полка истребительной авиации. Эту авиацию забрать с каких-то других участков фронта, авиации не хватает катастрофически. Немцы рвутся к Москве, я говорю про Сталина, его логику, а мы здесь занимаемся снабжением. Он снимает, Сталин, большую часть этой транспортной авиации, поскольку для него приоритетом является Москва. Без этого общего контекста все, что происходило, мы понять не можем. Я еще хочу вернуться к тому, о чем говорила Милена, расширение контекста. Вот музей, один из музеев военной истории Второй мировой войны в Нормандии, в городе Кен. Он начинается не с 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Он начинается, когда был подписан Версальский мирный договор. Он объясняет, почему она началась, и приводит слова, по-моему, Климонсо, который говорил, что это не мир, это перемирие, через 20 лет все начнется. И поэтому, конечно же, общий контекст, он должен быть здесь. Историки спорили о том, сколько погибло, но миллион выжил, самое интересное. История отдельных людей и чудесных спасений. Что в человеке остается человеческого? И это, в конце концов, победа человека над таким животным началом. В город очень много приехало людей из деревни. Они принесли привычки какие-то и те случаи каннибализма, о которых многие стараются получить информацию, знакомясь с блокадой, они для ленинградцев, для петербуржцев, они не были характерны. То есть у нас прокуратура во время войны составляла социальный портрет.
Каннибала.
Фактически, да. Речь шла о выходцах из деревни, необразованных людях, чаще всего женщинах. Есть очень интересные вещи и, конечно же, история чудесных спасений. Вот мне кажется, смысл музея состоит в том, чтобы человек, который в него пришел, не только получил какое-то знание о чрезвычайно важном периоде. Он сопереживал, он задал бы себе вопрос, а смог бы я? Ну и в конце концов, я надеюсь, стал бы по-другому относиться и к своей семье, к людям. Гуманистический заряд, вот он чрезвычайно важен.
Вы слушали программу «Петербург. Свободы». О создании нового музея блокады Ленинграда как центра памяти мы говорили с заместителем директора по научной работе Музея обороны Ленинграда в Соляном переулке Миленой Третьяковой и профессором Европейского университета в Петербурге, доктором исторических наук, автором книги «Неизвестная блокада» Никитой Ломагиным. Вела передачу Татьяна Вольская. Продюсер Виктор Смирнов. Руководитель проекта Виктор Резунков. Оставайтесь с нами.